Глава 4. Жена полковника Микофина лечилась где-то на кислых водах, и Семен Филонович один принимал у себя дома генерала Чумакова. Пили водку и пиво, закусывали селедкой, маринованными огурцами и помидорами, салом и яичницей с колбасой. Микофины жили в коммунальной квартире, и за столом Чумакову было слышно, как по коридору пробегали ребятишки, шаркали чьи-то ноги в шлепанцах, и из кухни доносилось шипение примуса. Сквозь открытую балконную дверь в комнату заглядывало повисшее над соседними крышами вечернее, но еще жаркое солнце. Лучи его высветили стены в лиловых обоях, пронзили розовый бокастый абажур над столом, зажгли полированный буфет в углу. Все в комнате светилось и лоснилось, даже помидоры на столе будто горели изнутри. В квартире пахло чайными розами, засохшими в вазе на буфете, но Федору Ксенофонтовичу казалось, что он улавливает в этом посмертном дыхании цветов лекарственный запах, преследовавший его сегодня с госпитальной палаты. Может, потому, что так много говорили сейчас о профессоре Романове. Нет, старик в своих опасениях забывает о главном. За дверью пробухали тяжелые шаги, и Микофин снизил голос. А главное в том, что мы успели обезвредить грандиозный заговор. Понимаешь, что нам грозило? Красная армия с самого верха до самых низов оказалась в руках врагов народа. Федор Ксенофонтович вздохнул, потянулся за папиросой, а Микофин со слепой убежденностью разглагольствовал. Клубок стал разматываться от нашего военного атташе в Лондоне, Путина. Нити заговора держали в своих руках Тухачевский, Егоров и Гамарник. Во все военные округа, понимаешь, во все, они продвинули командующими, членами военных советов и начальниками политуправлений своих людей, а те, в свою очередь, втянули в заговор многих нижестоящих. Но почему же стольких сейчас оправдывают? Значит, есть такие, которые пострадали безвинно? Не без того. В большую бурю, когда в лесу валятся гиганты, многим окружающим деревьям тоже не устоять. И тут ничего не сделаешь. Лучше пусть в невод попадет всякая рыбешка, ее потом можно опять выбросить в воду, но чтобы ни один хищник не остался на воле. Это закономерность борьбы. Многовато сейчас возвращается оттуда, но никуда не денешься, заговор существовал. «Не знаю», — задумчиво произнес Федор Ксенофонтович и брезгливо пососал папиросу. «Во всяком случае, не в таких масштабах. Тебе что-нибудь известно?» — насторожился Микофин. «Нет. Я просто очень близко был знаком с некоторыми из обвиненных. За иных и поручиться мог бы, если б помогло мое поручительство. Никакие они не враги. На меня ведь тоже катали доносы». «Слишком доверчив ты, Федор. О вражеской работе не то что друг, а брат или жена могут не подозревать». «Так зачем же многих жен куда-то упрятали? Да и детей. Наверное, для того, чтобы не обивали пороги большому начальству. Знаю я одну такую старушку, извела нас письмами». Микофин горько засмеялся и побежал на кухню варить кофе, а Федор Ксенофонтович стал размышлять о том, что судьба все-таки смилостивилась над ним, и даже усилия Рукатова не привели к роковой черте. Хотя, если пристальнее всмотреться в послужной список генерала Чумакова, был повод заподозрить и его в связях с врагами народа. Многие из арестованных когда-то были его сослуживцами или друзьями по учебе в академии. Даже с Якиром был знаком Федор Чумаков. В 30-м году, когда он, выпускник академии, был направлен в Харьков, в штаб Украинского военного округа, его, только начавшего работать в оперативном управлении штаба, вдруг вызвал командующий Иона Эммануилович Якир. Войдя в кабинет командующего, Чумаков увидел за столом моложавого, лобастого человека с приветливым лицом и густой темной шевелюрой с четырьмя ромбами в малиновых петлицах. Это и был Якир. Он поднял голову, посмотрел на Чумакова изучающим взглядом и легко встал из-за стола. Не дослушав рапорт, подал руку. Сели друг против друга за длинный стол, покрытый зеленым сукном. «Товарищ Чумаков», — заговорил Якир, — «я знаю, что вы превосходно окончили академию, имеете командирский опыт. Скажите, что вы думаете о будущей войне?» Чумаков шевельнул плечами, не сумев скрыть своего удивления. «Понимаю», — упредил Якир, — «одной фразой на такой вопрос не ответить, тем более, что вопрос поставлен общо». «Конечно», — растерянно усмехнулся Чумаков, — «этот вопрос, как и ответ на него, состоит из многих слагаемых. Меня вот что интересует. Вы можете предполагать, что в случае войны нам придется вести боевые действия не только на территории врага, но, возможно, и на нашей территории?» «Безусловно», — с убежденностью ответил Чумаков. «При нынешней маневренности войск можно создавать перевес сил на самых неожиданных направлениях». «Верно. Посему не исключена и партизанская борьба. Исходя из этого, Народный комиссариат по военным и морским делам дал нам указание наряду со многими мерами приступить к подготовке руководящих партизанских кадров. Это, разумеется, строжайшая военная тайна». «Понимаю», — кивнул Чумаков. «Мы уже создали школу, подобрали надежных людей и приступили к их обучению». Якир помедлил, оценивающе вглядываясь в лицо Чумакова. «Вы не могли бы прочитать небольшой курс лекций из истории партизанского движения?» «Конечно, и с рассмотрением в историческом аспекте тактики действий партизан в тылу врага». «Пока все свежо в памяти, товарищ командующий», — с готовностью ответил Чумаков. «Недавно сдавал госэкзамены по истории войн и военного искусства». «Романову Нилу Игнатовичу?» «Так точно. Тогда справитесь». В глазах Якира промелькнули молодые огоньки. «Я тоже когда-то учился у Нилы Игнатовича. Что бы вы считали нужным включить в программу?» «Если минимально», — Чумаков чуть помедлил, раздумывая, — «то можно вспомнить о крестьянской войне Ивана Болотникова. Обстоятельнее — о том, как Наполеон, придя в Москву, оказался в ловушке, которую устроили ему Кутузов Тарутинским маневром войск, а Денис Давыдов – действиями партизан. И о партизанской борьбе в гражданскую войну. А над тактикой войны в тылу врага надо размышлять с позиции современной военной техники». «Тоже верно», — согласился Якир. «Вы обязательно познакомитесь с Ильей Григорьевым. Есть у нас такой весьма опытный специалист по подрывному делу. Он очень серьезно занимается тактикой партизанской борьбы». Чумаков впервые увидел инженера Григорьева, когда вместе с начальником партизанской школы зашел в комнату, где тот проводил занятия. Отдав рапорт начальнику, Григорьев указал Чумакову свободное место за столом, приняв его за нового слушателя школы. Чумаков присел на стул и уже через минуту действительно почувствовал себя учеником. Григорьеву было не больше 30. У него волевое лицо с крупными чертами, спокойные, много видевшие глаза. Он неторопливо рассказывал о разных видах взрывчатки, о капсюлях-детонаторах, замыкателях, фитилях, взрывателях, как о живых существах, со своими особыми характерами, привычками, капризами. Чертил на доске мелом схемы, конструировал на столе мину-малютку. Все казалось очень интересным, простым, и верилось, что возьмись Илья Григорьев делать сейчас мину из ножки табурета, из карандаша или куска мела, сделает тут же. Потом они познакомились. Григорьев оказался весьма общительным человеком, одним из тех, с кем уже вторая встреча приносит радость. Покоряли его убежденность в правильности собственных взглядов и умение со спокойной последовательностью отстаивать их. В первой же беседе с Чумаковым он обстоятельно доказал, что в тактике партизанской борьбы главным надо считать взрывы мостов, железных дорог, военно-промышленных сооружений, уничтожение транспортных средств, линий связи, штабов, складов, боеприпасов и горючего. Не согласиться с этим было нельзя. И Чумаков, готовясь потом к лекциям, углубленно размышлял, как должны действовать партизаны, осуществляя ту или иную операцию. Дороги их разошлись неожиданно. Илья Григорьев уехал с группой будущих партизанских командиров на практические занятия, а Чумакова в это время перевели в Московский округ начальником штаба дивизии. Началась испанская эпопея. Военный советник Иоганн, он же Федор Чумаков, не раз слышал о дерзких налетах республиканских подрывников во главе с неким Рудольфом на тыловые коммуникации фашистов. Они взрывали мосты, пускали под откос воинские эшелоны, нападали на автомобильные колонны. И когда об этом заходила речь, всегда восторженно называли имя Рудольфа. В один из июльских дней 1937 года под Сарагосой, в седой от пыли и зноя оливковой рощицы, где размещался командный пункт стрелкового полка, к Чумакову явился знаменитый Рудольф, чтобы договориться о переходе в тыл врага через линию батальонов группы подрывников. Увидели друг друга и замерли с открытыми от удивления ртами. Перед Чумаковым стоял Илья Григорьев с коричневым от загара лицом, в запятнанном шоферском комбинезоне и выцветшей пилотке. Первую минуту разговаривали восторженными междометиями, ахали да охали, радовались встрече, как мальчишки. А потом, когда улеглось возбуждение, наступили тревожные раздумья. Чумаков и Григорьев уже знали об арестах на родине и о том, что осуждены и расстреляны, как враги народа, многие военачальники. Трудно было поверить в это. Никто еще тогда из простых смертных точно не знал, где правда, а где неправда. Впереди ждала томящая душу неизвестность. Когда Макофин внес в комнату дымящийся кофейник, Чумаков сказал, продолжая прерванный разговор: «Думаю, что меня сия чаша миновала только благодаря тому, что я находился в Испании». «Ерунда», — запальчиво возразил Микофин. «Был бы в чем виноват, не пощадили бы тебя. Можешь мне верить. Я 2 года занимаюсь кадрами и кое-что успел повидать». Из коридора донесся басовитый телефонный звонок, продолжительный и нервный. «Дают Ленинград», — уверенно сказал Микофин. «Иди». Федор Ксенофонтович догадался об этом и сам, ибо так звонят только с междугородной станции. Он торопливо поднялся, загремев стулом, и широким шагом вышел в коридор. Только снял трубку, как тут же услышал нетерпеливый и приглушенный расстоянием голос Ольги. «Да-да, квартира слушает». «Здравствуй, это я». Федор Ксенофонтович с недовольством покосился на многочисленные, шеренгой выстроившиеся вдоль коридора двери, из которых будто невзначай выглядывали любопытные лица. «Феденька, здравствуй, милый! Я целый вечер не отхожу от телефона», — затараторила Ольга. «У тебя все в порядке? Я почему-то нервничаю». «У меня все нормально». «Но очень плохи дела Нилы Игнатовича. Тяжело болеет». Федор Ксенофонтович хотел было рассказать о посещении госпиталя, но, расслышав, как заохало, запричитала Ольга, ощутил необъяснимое раздражение и грубовато сказал: «Твои охи ему ничем не помогут. Надо ждать самого плохого. Позвони Софье Вениаминовне, поддержи старенькую». «Непременно, Феденька, непременно. Ох, боже мой!» «Слушай дальше. Сейчас я выезжаю в Минск, а 22-го, в воскресенье, уже буду на месте, в Крашанах. Это небольшой городишко в Западной Белоруссии. Не забудь же позвонить, как приедешь, слышишь?» «Слышу. А если не дозвонюсь, передай твоим гостям привет». «Почему ты сердишься, Федор?» В голосе Ольги просквозила слеза. Не дожидаясь его ответа, она опять заговорила быстро, словно боясь, что он не дослушает. «Не откладывай с нашим переездом. Я уже все продумала, какие вещи отправить багажом, какие взять с собой. Ирина будет готовиться в институт там». «Ирина дома?» «Ну какой же ты? У нее сегодня выпускной вечер». «А, верно. Ну, желаю тебе всего». «И тебе, Феденька, звони и скорее забирай нас. Целую тебя, милый». Не дослушав последние слова Ольги, Федор Ксенофонтович повесил трубку и вернулся в комнату, заполнившуюся теплым запахом кофе. «Поговорил?» — спросил Микофин. «Спасибо, все в норме», — устало ответил Федор Ксенофонтович. Он вытер платком влажный затылок и, присаживаясь к столу, придвинул к себе чашку с кофе. «Давай по последней, стременную, как говорят казаки». «Стременную так стременную». Микофин наполнил рюмки и, дружелюбно глядя на своего гостя, прочувственно изрек: «За твою, Федор, новую судьбу!» «Бойся судьбы тогда, когда она расточает ласки», — с ухмылкой сказал Федор Ксенофонтович и притронулся своей рюмкой к рюмке Микофина. «К чему это ты?» — с удивлением спросил Микофин. «Твоя военная судьба не очень-то щедра. Некоторые наши сокурсники уже армиями командуют». «Да я так вообще», — нехотя ответил Федор Ксенофонтович и, взглянув на часы, начал застегивать воротник гимнастерки. «Пора трогаться на вокзал». «Не торопись, Федя, у подъезда ждет машина», — успокоил Микофин. «Только в машине лишнего не говорить». «Да, по всем уже переговорили», — Федор Ксенофонтович отхлебнул кофе. «Так ты полагаешь, что не стоит придавать особого значения словам нашего Нила Игнатовича?» «Нил Игнатович анализирует только события, но он не чувствует атмосферы, в которой эти события происходят». Микофин со значительностью посмотрел на собеседника. «Нам, кадровикам, наверняка сказали б, как надо напутствовать людей, которых отправляем в приграничные части. Подготовка к войне — это не тайная вечеря, ее не скроешь. В том-то и дело, что Гитлер ведет подготовку на глазах у всего мира. Значит, не та подготовка и не с теми намерениями, если генштаб не бьет тревогу». Взглянув на часы, Чумаков поднялся. «Поехали, люблю иметь запас времени».